Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что сегодня, как всегда, по четвергам вы слушаете совместную программу «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, наш гость Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. Мы говорим про церковную приходскую жизнь, про то, как она существовала, формировалась, чего зависела в 50-е и 60-е годы.
И вы знаете, вот мне бы хотелось сейчас посмотреть на ситуацию глазами простого верующего человека. Вот я простая русская женщина, живу в Кинешме, хожу в храм. Что я могла встретить в храме, на что я могла рассчитывать в храме, и какие прещения, так сказать, по государственной линии могли меня ожидать?
Ну, здесь вот даже 60-е, 70-е, 80-е даже годы, это все тот же период в какой-то мере. А что, вот люди, которые крестили детей, часто на приходах записывали все эти данные и потом отправляли по месту их работы, и они могли иметь определенное наказание за то, что они крестили своих детей. Ну, не говоря уже о том, что если человек взрослый крестился, это вообще как бы было уже целое событие. А, например, венчание – это тоже вот такая из ряда вон вещь, и, ну, это действительно только люди с какими-то убеждениями могли себе это позволить.
А что мы знаем о требах мимо записи в книжку?
У меня такое вот ощущение, вот с кем не разговариваешь, и моя собственная история это подтверждает, что всех крестили, все как-то договаривались, чтобы знакомый батюшка это не записывал, или это, или покрестил ребенка дома, или как-то еще. Вот, то есть, и здесь получается такая ситуация, которая вот в Советском Союзе вообще повсеместно, везде надо иметь своего человека. В мясном магазине, в больнице, на рынке. Вот и в храме тоже надо иметь какого-то своего человека. И тогда все будет нормально. Я даже поражаюсь, откуда берутся все эти люди, у которых не было никакого своего человека, и которых массово записывали как крещаемых или восприемников, и потом куда-то это отправляли. Потому что, мне кажется, жизнь была устроена так, что всегда нужно было знать, в какое окошечко постучать, куда зайти и как обойти.
Вы знаете, разные были периоды. То есть были периоды, когда государство сквозь пальцы на это смотрело, вот особенно 70-е, 80-е годы, там всем было неинтересно это, да?
А вот если мы возьмём... То есть нужно было соблюдать приличие, да?
Да даже и не обязательно. То есть здесь были просто, ну, как бы уже такое время, когда все говорили одно, делали другое. То есть это вот такой был
период. Ну, классическое двоемыслие.
Да, а вот, например, 50-е, 60-е годы реально же и наказывали, и снимали с регистрации священников, которые делали такие требы.
С регистрации могли впоследствии снять.
Ну, могли, но имеется в виду,
но
там это
необходимо было,
скорее
всего, что-то еще.
Это нужно было, чтобы там, ну, какие-то жалобы на него были, еще что-то. А так их не очень отслеживали. А вот 50-е, почему? Там очень жестко контролировались все эти вещи. Причем вот они, например, отпевание, да, ну, покойник, вот он умер, да, к нему спокойно относились к отпеваниям. То есть это массово достаточно было. А вот живых они не очень пускали. Вот особенно с венчаниями.
Если
было сложно.
Мы говорим, что отправляли сведения на работу родителей о том, что их детей крестили. А если не родители принимали это решение? Вот чаще всего ведь крестила бабушка.
Да.
И вопрос, бабушка крестила, потому что она была верующей церковной, или бабушке сказали, ну, ты уж отнеси, крести, а про родителей тогда можно и не сообщать.
Вы знаете, интересный был вот 64-й, может, 5-й год, циркуляр митрополита Ивановского Кинешемского Антония, да, о том, что вот бабки, когда родители там на работе, водят детей там причащать, например, да, или там их крестить носят, да, а родители это, ну, против этого, да, и поэтому вот когда бабки приносят, не надо это делать без ведома родителей. То есть вот указ архиереи, да, циркулярное письмо.
Выходит,
Но это вынужденное было распоряжение.
Ну, я думаю, что вряд ли он сам проявил уж такую инициативу, я сомневаюсь, да, то есть, наверное, его попросили государство ее написать, но во всяком случае показательно, что такой документ реально имел место, и он был разослан.
Выходит священник с чашей, понятно, что мы, наверное, немножко форматированы нашей действительностью, когда много на любой службе, особенно воскресной, в храме детей их несут причащать, выходит там в 63-м году священник с чашей.
И не причащает младенцев?
К нему подводят или подносят какого-то младенца, ну, или там ребенка подводят маленького 2 лет, а он говорит, не, не буду, а почему? А вот родители в курсе, то есть диалог у чаши, получается, мог состояться, или уж если принесли, то и как это было? Вот в Иваново, например, вот архиепископ Антоний издал это постановление, митрополит, да, что дальше?
Как это соблюдалось на практике? Какие-то у нас есть примеры?
Сложно сказать, вот каких-то воспоминаний не осталось.
А потом, понимаете, например, может такое быть, что, ну, к сожалению, не секрет, что отец может куда-то безвестно исчезнуть, и ищи свящи его потом с его согласием крестить ребенка.
И потом, интересно, этот тоже вот об этом писалось впоследствии, по-моему, не помню кто, вот тоже, что особо, говорит, болезненные ситуации создавались, что вот отец безвестно исчез, да, а ребенка надо крестить, да, и мать как бы идет крестить ребенка, а ей отказывают под предлогом, что отец как бы нужно согласие отца, а отца нет в наличии, да, найти, и мать не может крестить ребенка. То есть были такие ситуации.
Я читал статистику по, опять же, это Рязанская, Владимирская и Владимирская, Московская, что достаточно часто, там, на примере небольшого поселка Тума в Рязанской области, на границе с Владимирской, когда владимирцы массово возили, а очень удобная электричка ходила и ходит до сих пор в Туму из Владимира, в церковь поселка Тума, не закрывавшуюся, и поэтому в... А там невозможно было сообщить, потому что это другая область. Прямо на самой границе стоит эта церковь. И вот все везли крестить своих детей в эту Туму, потому что во Владимирскую никто не сообщал. И поэтому в одной отдельно взятой церкви в поселке Тума крещений за год было какое-то астрономическое количество.
Да, по-моему, вот эту возможность поездок в соседние области ее быстро раскусили и прикрыли, если я правильно помню.
Все очень индивидуально было. Вот, например, тоже в Иваново была традиция такая, вот Великую Субботу ночного богослужения, там в 3 часа ночи, это многие советские работники, они приходили в эту ночь исповедаться, причащаться, потому что кто будет тут следить ночью, вроде на Пасху еще смотрят, да, а эту ночь нет, и вот они как бы использовали эту возможность.
Так что, такие случаи были частотные?
Ну, не то, что частотные, это раз в год же было богослужение, но нет, просто я имею в виду, что вот такие факты тоже были, да. То есть вот из всех правил они были какие-то исключения, да, и поэтому...
Да вот такое впечатление, что все состояло из одних исключений, и правила существовали более-менее где-то отдельно от жизни, от реальной жизни.
Да, священники с регистрации слетали, тем не менее.
Да, и они нарушались как в ту, так и в другую сторону.
Да.
Так вот, а можно этим объяснить вот это совершенно неканоническое совершение ночной литургии в Великую Субботу? Ну, даже антиканоническое, скорее. Все-таки литургия Великой Субботы – это же поздняя литургия, которая вообще по уставу должна служиться там во второй половине дня, поскольку именно она была пасхальной. А у нас повсеместно с советского времени есть традиция служить накануне ночной пасхальной еще и ночную великосубботную
или,
литургию.
Во всяком случае, очень рано ее начинать.
Да.
То есть практически это обосновано, да,
вот
и
можно
оправдано
ли этим обосновать тем, что Великую Субботу действительно... Ну, что-то вот такое было у людей, что в Великую Субботу даже у партийных работников прийти в храм на Великую Субботу.
Наверное, да. Вот это, этой практикой, может быть, это можно объяснить.
Это интересно.
Да, это интересный, конечно, отдельный вопрос. Угу. Слушайте, а вот что меня интересует. А каков был состав священства в эти годы, вот в этих срединных епархиях? И насколько это были, так сказать, местные кадры? Насколько юношество этих областей, этих епархий поступало в семинарии? Ну, прежде всего, конечно, речь, наверное, идет о Московской духовной семинарии, да? И насколько они потом возвращались на места? И что делали архиереи в этой ситуации?
Ну, тоже все зависело и от епархии, и от архиерея. Вот, например, вот тот же митрополит Антоний, которого мы назвали, да, он заботился о том, чтобы из Московской академии выпускники все-таки приезжали в Ивановскую.
Именно не из семинария, а из академии,
да,
с высшим образованием
богословским. Да, чтобы были тоже среди выпускников, он даже поддерживал материальную академию какими-то средствами.
Лично?
Да, ну, как бы из епархиальных каких-то, видимо, были возможности
там
это сделать.
Там был выпускником, протеерей.
Вот. Потом, например, были архиереи, которым это было все все равно, например, да, и они из того, что есть, как бы рукополагали людей, которые приходят без наличия какого-либо образования. Во Владимирской, например, области, поскольку она ближе к столичному региону, и вот такая здесь было больше, конечно, людей и с академическим образованием, и кандидатов богословия были, магистры богословия. Ну, магистр – это вот не как сейчас, когда магистр – это академическая степень,
это, да, после,
ну, как специалист, например, да? А в то время в церкви была дореволюционная система, когда кандидат, после него магистр и потом доктор – это три ученые степени, а не две, как в общей системе. Вот. В Костроме, например, была третья ситуация. То есть от области очень многое зависело.
И от области, от епархии, и от того человека,
да, от конкретного человека, который
этим
занимался. Да, почему?
Епархии.
Потому что в его руках и в руках уполномоченного были вот эти вопросы кадров фактически, да? Потому что, ну, государство не было заинтересовано, что были слишком образованные священнослужители.
Ну, это естественно, да.
И они, например, если человек какой-то странный, какой-то больной или, например, старый, то его, они, конечно, хотели, чтобы он был священником.
Но до 70-х годов и в Ярославской, и в Ивановской областях, в епархиях служили еще дореволюционные кадры. Вот, например, архимандрит Леонтий Стасевич, ныне уже прославленный в лике святых.
Да, и будем говорить, вот его прославили в лике святых, да, когда вот он служил на этих приходах, ведь прихожане не очень так к нему благоговейно относились. Они же даже во время крестного хода, например, на него специально хоругви роняли тяжелые, там, подножки ему ставили, когда он ходил по храму. То есть вот это уровень вот тех прихожан, которые были.
А он, собственно, подвозчик.
То есть это не какие-то внешние комсомольские хулиганы, а это именно прихожане.
Да.
А почему?
Одного священника в Иваново, например, когда он с крестом вышел, его за волосы стащили самвона, а
ух,
другой
ты,
был случай,
страсти.
Например, пришла эта женщина на исповедь, рассказывала, что вот ее попросили члены двадцатки вот этой, ну вот, что она подошла к священнику, положила ему в ноги ребенка своего и сказала, что забирай своего ребенка. Вот, хотя это был, не его ребенок.
Ее подговорили, деньги, да, и, она и уже впоследствии гораздо она об этом рассказала.
Нет, не впоследствии, она просто испугалась это сделать, и она вот пошла, рассказала об этом.
Но давайте будем откровенны, что так как кадровая политика, и мы уже об этом говорили, старались все-таки не лучшие в морально-этическом понимании кадры отправлять на приходы, да, что было всякое.
Нет, но
уполномоченные
было всякое,
были очень довольны, когда священник был пьяницей, бийцей и всячески,
и
я так понимаю, часто противодействовал даже архиерею, чтобы тот его запретил священнослужение, убрал с этого прихода, хотя, то есть он ясным образом разлагает приходскую ситуацию, да, зазорным своим
но
поведением.
Но он выполнял те же функции, которые должна была выполнять двадцатка, он их дополнял, поэтому, конечно, его поддерживали. Ну, зависит тоже от уполномоченных, потому что некоторые были такие серьезные люди.
А каково было материальное положение духовенства вот в этих областях в описываемый период? То есть ясно, что, наверное, ни Костромская, ни Ивановская епархии это не были такими сытыми епархиями в понимании, например, Одесской какой-нибудь, да? Вот. Но тем не менее, вот из чего, как жило духовенство и семьи духовенства, из чего складывался их благосостояние, потому что жить, как правило, жены священников не работали в это время.
Ну, в основном нет, да. Но здесь нужно что учитывать, да, что вот как бы официально духовенство было обложено очень большим налогом. То есть вот эти
по чину кустарей, насколько я понимаю, да?
Да, да. То есть по некоторые периоды даже до 81% этот налог доходил. Это вот было такое даже время, то есть что оставалось, да? Вот.
Но 81% начиная с какого-то уровня зарплаты.
Нет, именно по факту. А интересно, что епископы, они как административные работники считались на тот период, не как культовые. То есть епископ
их был не облагали
более, нет, облагали,
налогом.
Но был более щадящий.
Ну, я знаю даже случаи, это как-то из разряда фантастики, но где-то я читал, не помню про какую епархию, когда епископ доплачивал сам лично, как бы там, просто отдавал деньги священникам, у которых действительно были очень высокие налоги.
Ну, разные были ситуации, но ведь это, когда вот такой был период с налогами, для чего это делалось? Чтобы выдавить людей из церкви разными путями, да, вот экономически, например, да, потом вот ренегатство использовалось, когда с людьми проводили индивидуальную проработку вот в рамках этих антицерковных репрессий Хрущева, да,
и да, ну,
порядка 200 человек ведь отреклись тогда.
На
подступах церкви отсеивали. То есть человек, он хочет подать, например, заявление в семинарию духовную, да, его вызывают в военкомат, его вызывают в КГБ, различные, в милицию, то есть различная проработка, лишь бы, чтобы он не поступил. С ними работали очень плотно, с людьми на всех уровнях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления.
Но вот в народе все-таки ведь жило представление, что батюшки живут хорошо. Насколько оно соответствовало действительности?
Вы знаете, в какой-то период уже, да, вот когда вот эти прошли, где-то начиная с 65-го года, вот это все начало успокаиваться, и 70-е, 80-е годы, я думаю, большинство священнослужителей жило неплохо. Почему? Потому что, и, да, и до этого, когда... Да, вот после войны, вот 45-го года и вот до 60-го фактически, да, тоже это был период, когда, в общем-то, ну, почему? Это, вот понимаете, большое количество неучтенных денег.
Владыка Хризостом говорил,
да, большое количество неучтенных денег. Вот их приносили, вот эти все трёшки, рубли там эти, да, вот целые вот просто не даже в деревенских храмах после службы собирали, да. И мне рассказывали один случай, что вот староста была церковная, да, и она вот тяжело заболела, когда, и вот это был вот конец 80-х годов, когда начали меняться вот эти отношения государственно-церковные как-то, и она вот, настоятель просто пригласила к себе, она уже плохо себя чувствовала, старая была, говорит, вот смотри, вот сундук у меня, да, забирай его, а он открывает, он полный денег. А он говорит, как это? А я, говорит, вот эти деньги откладывал, да? Он говорит, ну так ты же это воровал у церкви, говорит, а вот ты умерла бы, там твои родственники бы пропили просто эти деньги, получается, да? А он говорит, ну а что лучше, я бы их отдала фонд мира, а сейчас ты, говорит, можешь использовать как хочешь. Он построил большой церковный дом двухэтажный, отремонтировал церковь на эти деньги.
То есть она не крала, она сохраняла, это другое.
Видите, это разные же бывали случаи.
А существовало ли в описываемое время в этих областях какое-либо подобие церковной промышленности, пусть кустарной? Вот мы знаем, что было хозяйственное управление Московской патриархии, мастерские, да, хозяйственное управление, то, что потом стало Софриным. А существовало ли что-то подобное на местах?
Да, они существовали до вот конца 50-х годов, где-то вот до 60-го, а потом, ну, свечные мастерские вот в Иванове, например, были, да, но как они вот были закрыты по предложению органов Госпошнадзора, да, скажем так.
Понятно, опасно.
Вот, да, и вот эти все вещи, они просто, ну, под какими-то благовидными предлогами все были свернуты, да, и, ну, вот административные тоже структуры разрушались, например, в том же Иваново, например, вот епархиальное управление было здание, вот митрополит Антоний Каратевич 64 по 67 год, когда был управляющим епархией, он передал это здание городу. Ну, оно как бы государственной собственностью считалось. Но перед этим на него определенное было давление психологическое больше. Там какой-то завод ему написал письмо, что вот это у нас место, там будет сноситься, мы будем дом для своих соработников строить многоэтажный. А так до сих пор стоит это здание. Вот ему еще разъясняли, что они, ну, не имеют полномочий все это вещи, да, ему писать, что это принимают государственные органы исполнительной власти, а не какие-то заводы. Решение. Но, тем не менее, вот такая психологическая обработка была, и потом он постепенно сдал этот дом, купил маленький домик в другом месте, и он тоже стал государственной собственностью. Интересно, вот когда была передача в 90-е годы о церковных объектах в собственность церкви, вот это купленное здание тоже передали в числе других, потому что оно тоже было, в общем-то, государственной собственностью.
А лучше
хотя
передали старое.
Ну, старое, оно там так до сих пор какие-то государственные структуры находятся, по-моему, спеццентр, кажется, что ли, сейчас в настоящее время.
В целом, если мы говорим про ситуацию приходскую там, в Ивановской, ну, в Центральной России, бывали ли случаи, когда верующие выигрывали? к примеру, не допускали закрытия храма, или открывался какой-то молельный дом или храм вот в 60-е, 70-е, 80-е годы, от начала хрущевских репрессий в отношении церкви и до 80-х годов, бывали ли случаи, когда открывали церковь?
Ну, с 58 по 64, конечно, только одни закрытия были, да. А дальше, ну, там индивидуальные вот были ситуации. Но так вот вспомнить, чтобы до 88 года были какие-то открытия, даже вот сложно сейчас вот что-то вспомнить. Я вот первый, то, что помню, это вот по Иванову Фурманов, конечно, открыли 88 год. Там такой был красивый храм, много куполов.
Это уже 88-й.
Да. Вот,
но это есть... уже, да, это все-таки уже перелом вот этот, он совершался, да, это время перелома.
И потом вот уже начались вот эти процессы, уже пошли более активно, да. И тогда тоже вот и во Владимирской начали открываться, и в Костромской областях, и в других вот в этом регионе. Вот. Что касается самих вот этих действующих храмов, да, ну, действительно, там тоже очень разная была обстановка. Были вот приходы, где были именно верующие люди, то есть они, как правило, вот в сельской местности государство не было заинтересовано во внедрении каких-то людей туда, и там действительно вот сохранялась такая доброжелательная атмосфера. И потом, ну, вот старосты и священники как-то находили между собой общий язык и действовали как бы в одном ключе. А в конце 80-х годов, ну, вот как я вам приводил примеры, даже старосты начинали уже и помогать священникам вот в решении вот этих всех вещей. Но потом надо учитывать, что вот, например, забрать себе эти деньги, да, было проще, чем использовать их на восстановление храма. Почему? Потому что человек их себе забрал, ему за это ничего не будет. А если он начнет что-то делать для храма, то ему это просто так не пройдет. И любые работы, на них нужно было собрать разрешение сложнее, чем в настоящее время. Даже печатающую машинку, например, купить для епархиального управления, это нужно было специальное разрешение уполномоченного. Ну, потому что еще в то время проверяли, на какой машинке напечатан какой-то документ, может, какая-то антисоветская вещь, то есть они все на учете стояли в специальных органах. Но, кроме того, сами вот эти факты, любые вот эти экономические деятельности, машину, например, купить даже, да, это нужно было специальное разрешение.
То есть легче было настоятелю купить себе машину как частному лицу, чем приобрести автомобиль на храм?
А по большому счету,
да. Печатную машинку даже.
Да.
Ну, машинку тоже нет. Почему? Потому что машинка, я вам говорю, что они в то время все учитывались, потому что...
Ну, как мы Галича любим цитировать.
Ну, да.
образцы, с чего печаталось, да?
Спасибо, наше время уже закончилось этой программы. К сожалению, вообще можно долго говорить про советскую церковь.
Да, вот мы, например, не поговорили еще о каких-то почитаемых местах, да, в пределах той же Ивановской области в советское время, потому что вот это, очень интересны вот эти маршруты советских паломников всегда.
В Ивановской области есть места ведь.
Конечно, но они везде есть.
Не везде есть. Даже я в Ивановской области был на одном таком месте. Но мы, я думаю, с Алексеем Федотовым продолжим говорить о Советской Церкви. В следующий раз напомним, что наш гость – профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук. Программа наша совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
До свидания, дорогие друзья. Спасибо, Лёша, спасибо, Алексей Александрович. Спасибо, что приехали к нам из Иваново. Дорогие слушатели наши, пишите нам под спудом собака Яндекс.
info@radiovera.ru, адрес редакции. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».